Аркадий Гайдар. Жизнь ни во что. Лбовщина. В марте 1907 года Лбов имел уже крепко сколоченный и хорошо вооруженный отряд в 30 человек. Стоял теплый весенний вечер. С крыш капало, по улицам Мотовилихи шли возвращающиеся с завода рабочие. Было все тихо, как будто бы совсем спокойно, и только винтовки, заброшенные за спину стоящих на перекрестках городовых, да какое-то приподнятое настроение прохожих указывали на то, что кругом течет тревожная, насыщенная запахом пороха жизнь. Городовой на посту у малой проходной только что вынул кисет с табаком, собираясь закурить, как вдруг испуганно выронил его, потому что услышал резкий полицейский свисток с соседнего поста. Он сорвал с плеча винтовку, дрожащими руками двинул затвором, отскочил к забору, оглянулся и заметил бегущего по направлению к нему человека. Городовой прицелился, выстрелил, промахнулся, выстрелил еще и еще раз. Человек покачнулся, точно кто-то сильной рукой рванул его за плечо и отскочил за угол. Путаясь ногами в болтающейся шашке, городовой бросился за ним, завернул на соседнюю улицу, но там никого уже не было. Он удивленно обернулся, недоумевая, куда же мог пропасть беглец. Потом, сообразив, что человек, должно быть, скрылся в ближайшие ворота, пробежал к ним. Но ворота ухмыльнулись ему в лицо, разрисованной мелом школьников рожей, и слышно было, как они крепко замкнулись тяжелым засовом. Городовой повернулся, вынул свисток и только что поднес его к губам, как услышал какой-то подозрительный шорох позади. Он хотел было отпрыгнуть, но не успел, потому что из-за забора бабахнул негромкий револьверный выстрел, и маленькая пуля от Браунинга, ядовито взвизгнув, прошла через толстую черную шинель, через мундир, разукрашенный засаленным кантом, и маленькая пуля столкнула большого грузного человека в снег. Падая, городовой видел, что калитка дома распахнулась, и четыре человека, поспешно выскочив оттуда, вынесли на руках пятого, и все торопливо бросились в темную глубину соседнего переулка. На выстрелы неслись конные дозоры стражников, бежали городовые с соседних постов. Они подняли валяющегося полицейского и закидали его вопросами. В чем дело? Кто? Где? И куда? Он хотел было открыть рот, чтобы что-то ответить, но рот уже не слушался. Он хотел показать рукой, но рука уже умерла. Тогда он покачнулся снова и стеклянными глазами, холодными и безжизненными, как серебряные пуговицы полицмейстерской шинели, не сказал ничего. В это время Лбов и еще трое были здесь же, в Мотовилихе, на квартире у Смирнова. А еще шесть лбовцев под командой Ястреба были в другом конце поселка, у вдовы Чекменевой. Лбов по складам читал только что выработанный устав первого пермского революционно-партизанского отряда. Фома переводил на шифр какую-то бумагу, а Гром со Змеем играли в шашки.
«И чего дьявол конетелится?» — недовольно проговорил Лбов, отрываясь от чтения. «И куда он только пропасть мог?»
Он ожидал демона, который ушел за только что прибывшим из Петербурга динамитом и что-то уж очень долго не возвращался. Вдруг Змей, рывком свернув шею на бок, прислушался, выскочил из-за стола, смешав шашки, и распахнул форточку окна.
«Бум!» «Бу-бу-бум!» — тревожно ворвалось в комнату глухое волнующее эхо. Все вскочили. Лбов открыл затвор винтовки и, попробовав пальцем, полна ли магазинная коробка, вышел на двор. Через несколько минут он вернулся и сказал, что стреляют где-то возле проходной, что надо быть начеку. Змей вышел наружу, дошел до темного угла и, прислонившись к забору, слился с ним черной расплывчатой тенью и стал ожидать. Через некоторое время он услышал, как на гору торопливо бегут два либо три человека. Змей снял с плеча винтовку и остановился, готовый каждую секунду дождем выстрелов засыпать всякого, пытающегося прорваться насильно к убежищу Лбова. но это была не полиция, а двое знакомых рабочих.